Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Украинская певица Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение». После хованского побоища из России решили выслать около 50 нелегалов, уволить директора хованского кладбища и проверить рынок ритуальных услуг Москвы. Виталий Мутко извинился за российских спортсменов, увлеченных в употреблении допинга. В России на сигаретных пачках появится еще больше упоминаний об опасности курения. Патриарх Кирилл рассказал о катастрофе западного общества. Сегодня в России и в мире вспоминают жертв СПИДа, и московский метрополитен отмечает 81-летие.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94.8.
Поток. Успеем сказать главное.
Украинская певица Джамала с песней 1944 стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение 2016». Набрала 534 балла, считавшийся главным фаворитом конкурса Сергей Лазарев, российский исполнитель с песней «You are the only one», занял третью строчку, получил 491 балл. На второй позиции оказалась австралийка корейского происхождения Дами Им с песней «Sound of Silence». Ну, о победе украинской конкурсантки мы поговорили с главой украинского первого канала, который отправлял Джамалу на Евровидение, это Зураб Аласани. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Ну, хотелось бы от вас получить оценку вообще выступления российского, украинского участника, насколько оба были профессиональны, ну и как вам вообще понравились их песни?
Я изо всех сил стараюсь быть объективным по отношению к Джамале, поскольку это участник моей страны, и не знаю, насколько это будет объективным, тем не менее, мне показалось, что, исходя из вокальных данных, это почти практически единственный серьезный, можно даже сказать, атональный, выпадающий из всего списка участников, голос и постановка как таковая. Плюс она была, конечно же, наполнена содержанием личностным, эта песня. Поэтому ей это сильно удалось. Мне показалось, что его выступление было на уровне. Говоря о российском певце, я бы сказал, что выступление было профессиональным, и оно как раз было очень про Евровидение. Это как раз оно. Это как раз про это. Неожиданно для меня оказалась Австралия, которой многие из жюри отдали предпочтение. Вот это было странно. Я, честно говоря, не ожидал Россию на третьем месте.
Интересный факт, он заключается в том, что отдали украинцы больше всего голосов как раз-таки за Сергея Лазарева, получается. И здесь снова встает вопрос непростых отношений между Украиной и Россией. Может быть, Евровидение это и есть показатели того, что все-таки все вот эти распри и ненависть, это больше дело политики, а именно конкурсы, как Евровидение, они объединяют, может быть, тех людей, которые в плохих отношениях состояли до этого.
Антон, я понимаю, что вы хотите сказать, но простите, войска России здесь, на территории Украины, это не есть политика, это войска. Это война, это кровь, это боль, и с этим ничего не поделаешь. То, что вы говорите о цифрах, я пока не могу подтвердить то, что вы говорите. Украина в целом не дала голоса, Украина и Россия друг другу вообще не дали. Хотя мы могли бы предположить, что Джамала – это Крым, а Крым, как вы считаете, это Россия. А что же вы не поддержали? Ну, условно говоря, я не к вам, конечно же, а в стране. Ни одного голоса тоже она не получила от России. Так что это гораздо сложнее, чем вы хотите сказать. Я понимаю, мир, Пасифик, все такое. Я был бы за, если бы это не были войска в моей стране.
Еще также хотелось бы узнать, насколько готова Украина в следующем году провести Евровидение у себя?
Украина всегда готова ко всему, как выяснилось. Она гораздо сильнее, чем казалось раньше. Да, для меня, как для директора канала, это в традиционном смысле это кажется довольно сложным, да еще и на моменте перехода от государственного вещателя к общественному, со всеми нашими сложностями страновыми, которые предполагают экономические кое-какие проблемы. Однако я уверен, что мы будем на уровне.
В целом, довольны ли вы уровнем Евровидения? Потому что много критики вообще в этот адрес было. Ну, в плане того, что песни одинаковые, постановки тоже все какие-то шаблонные, и песни-то все строятся по какому-то одному формату. Вот были ли какие-то удивительные для вас в этом году моменты?
Были, Антон, согласен с такой постановкой вопроса, поскольку и вправду это ведь конкурс не, как мне кажется, он не столько вокальным выглядит, да, насколько как соревнование между странами, но если он настолько популярен, если там 200 миллионов зрителей, значит, все-таки это что-то значит.
Зураб Григорьевич, кстати, вот вы отмечали, что удивились третьему месту Лазарева, а вы ожидали, что какое у него будет место?
В общем, как и вы, вероятно, вы ожидали просто первого, а я ожидал второго. Тут вот неожиданно Австралия. При этом воспринято Сергеем Лазаревым это было довольно достойно.
Это Зураб Аласани, глава украинцев украинского Первого канала. Между тем, в России сегодня говорили о политизированности итогов конкурса Евровидения. Вот что сказал первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. С ним тоже Антон Лемесев побеседовал.
Сегодня все, что делает Украина, она так или иначе направлена только на одно – на развитие русофобии и дискредитации Российской Федерации. То, что сейчас произошло на Евровидении – это абсолютная политизация. Я не специалист ни в музыке, ни тем более в песенном жанре, но я абсолютно уверен, что победа украинской крымской татарки – это мотивированная политика. Понимая, что на следующий год будет проходить Евровидение на территории Украины, с учетом того, как она проходит, как будет проходить, я не исключаю, что они будут организовывать это мероприятие на Майдане, и в данном случае это моральное какое-то унижение и оскорбление всего, что связано с нашей общей историей.
Скажите, ну то есть вам кажется, что России поэтому не надо участвовать в Евровидении?
Абсолютно, абсолютно. Это к вам надо.
Это первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совет Федерации Франц Клинцевич. В ходе зрительского голосования в музыкальном конкурсе Евровидения украинские зрители дали России максимум голосов. Следует из итоговой таблицы результатов. Песня Сергея Лазарева оказалась на первом месте в списке симпатий зрителей на территории Украины, что добавило на счет России максимально возможные 12 очков. В то же время украинское профессиональное жюри решило не давать Лазареву ни одного очка, а на первое место поставило литовского певца. Ну, помимо идеи отказаться от поездки на Евровидение на Украину, сегодня и звучали призывы о создании альтернативного музыкального конкурса. И вот что сказал режиссер, автор клипов Лазарева Константин Черепков.
Если в Европе есть свое видение, то у Евразии должно быть свое видение. В таком случае получается евразийское видение. В принципе, в Евразии много и в Азии много стран, которые могут объединиться и создать, в принципе, довольно-таки серьезную, большую альтернативу немного постарелому конкурсу Евровидения.
А какие страны вы могли бы назвать, которые в этом конкурсе бы приняли непосредственное участие и помогли бы создать его?
Давайте рассмотрим шире Азию, начиная от Китая. Есть Казахстан, есть куча бывших советских республик, которые тоже находятся в Евразии, есть большие страны, как Китай. Поэтому поле для деятельности большое. И как показало Евровидение, в принципе, можно разворачиваться гораздо шире. Например, в этом году участвовала Австралия, поэтому почему бы не задействовать тоже территорию гораздо шире. Сейчас такой мир, что нужно смотреть немного шире и немного больше на суть проблемы. Потому что этот конкурс абсолютно изжил себя. Это политизированное действие. Хоть мы и очень переживаем, и когда мы готовим к нему, мы тоже все относились к этому очень серьезно, хотя понимали, в принципе, суть самого конкурса, но тем не менее, всем слишком очевидно, что это политика.
Простите, но тогда получается, что мы эту альтернативу предлагаем, чтобы вот был наш конкурс, в нем было все честно, и мы там все время выигрывали, радовались, так что ли получается?
Нет, почему мы? Нет, мы говорим просто об определенной моральной усталости. Мы из года в год собираемся всей страной, садимся перед телевизорами, и каждый раз мы обсуждаем одну и ту же тему. Будет ли лояльна Европа в этом году к России или нет? Но зачем делать это, когда можно просто создать определенную альтернативу конкурсу, который не будет настолько политизирован? Мы открытая страна, и конкурс должен быть открытый, поэтому все, кто хочет в нем принять участие, должны принимать участие. Поэтому, конечно, это может быть и европейские страны, и ближнеевропейские страны к России.
Какое название бы вы предложили, кратко для такого конкурса?
Вы знаете, мне кажется, вот как написано, такое название и должно быть.
Как вы сказали, евразийское видение?
Евразийское видение, да.
Это Константин Черепков, режиссер и автор клипов Лазарева, выступая за то, чтобы создать некий альтернативный Евровидению конкурс здесь, в Российской Федерации. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттере поблагодарил Джамалу за победу на конкурсе. Цитата: «Невероятное выступление и победа. Вся Украина сердечно благодарит тебя», написал Порошенко. Филипп Киркоров, в свою очередь, поздравил украинку, отметил при этом, что вся Европа проголосовала за Лазарева. Цитата: «Суммирование баллов — придумка организаторов. Если бы не изменение правил, если бы они были как в 2008 году, то Лазарев бы победил», говорит Киркоров. Тем временем на Украине также в немалой степени связывают конкурс Евровидения с политикой. И вот слова депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко.
Мы разделяем четко тех россиян, которые активно высказываются в поддержку российской агрессии против Украины, в том числе деятелей культуры. И есть в списке запрещенных лиц, которых мы не пускаем в Украину. И мы разделяем лицо на тех россиян, которые понимают, что захват Крыма и оккупация части Донбасса – это было преступление, это неправильно. Поэтому если на конкурс Евровидения в Украине российский народ изберет российского певца или певицу, которые не высказываются в поддержку агрессивной политики России, не оскорбляют национальное достоинство Украины, то я не вижу никаких в этом проблем.
Ну, в общем-то, вы не исключаете, но и не говорите, что это обязательно должен был быть запрет.
Есть разные деятели культуры и искусства России. Также есть разные деятели культуры и искусства Украины. У вас есть некоторые актеры или певцы, которые поддерживают открыто оккупацию России и Крыма. Естественно, что мы предпринимаем меры и запрещаем въезд таких лиц на территорию Украины. Для этого у нас есть специальная процедура. И поэтому, если Российской Федерации будет делегирован такой исполнитель, то он просто не приедет в Украину по юридическим причинам. Если же будет избран тот исполнитель, который не унижает украинское национальное достоинство, то я проблем не вижу.
Это Антон Геращенко, депутат Верховной Рады Украины. Но еще на Украине сегодня шла речь о необходимости проведения Евровидения 2017 года в Крыму. Причем имеется в виду украинский Крым. Вот что на это ответил зампред Совета министров Республики Крым, министр внутренней политики и информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.
Могу сказать следующее. Если они на территории, оставшейся пока вот частью территории так называемого украинского государства, найдут какой-то регион и со свойственной им страстью к переименованиям переименуют его в Крым, ну, видимо, на этой территории им удастся провести конкурс. Вот. Хотя я так вижу, что ни организационных, ни материальных возможностей у данного государства, ну, на это явно никаких не будет. А если речь идет о территории другого государства, ну, я думаю, что госпожа Тимошенко очень серьезно ошибается и слишком преувеличивает возможности того недогосударства, частью власти которого она является.
Ну, то есть понятно, что предложение бесперспективное, как вам кажется?
Ну, я думаю, что это там дня два еще все порадуются, поскачут, как вот это было на Майдане, и, в общем-то, на этом все и закончится. Я думаю, что особо уделять внимание этому бреду, ну, нам не стоит.
А сами как вы относитесь к победе Украины на Евровидении?
Слушайте, ну, это было заранее понятно, что будет однозначно политическое решение в этом плане. И поэтому относиться к этому надо ко всему абсолютно спокойно. Мы все видели результаты зрительского голосования, видели результаты голосования так называемого авторитетного жюри, где голосовали явно не профессиональные люди, а голосовали профессиональные политики, отстаивающие те или иные интересы. Поэтому нужно относиться к этому всему абсолютно спокойно. И знаете, я бы просто порадовался вот за то, что участники от России не стали в один ряд с бородатыми женщинами, с кричащими фриками там и так далее. Ну, послушайте, давайте будем просто иметь достоинство. Я считаю, что нам вообще нужно задуматься над тем, а надо ли российскому государству, российским представителям принимать участие в подобных конкурсах. От этого наша культура, наше искусство, наша музыка богаче точно не становится. И тем более эти конкурсы точно уж никак не поставят под сомнение влияние России на мировую культуру и на мировое искусство. Поэтому нужно, мне кажется, иметь чувство собственного достоинства, перестать стучаться туда, вот где к нам пытаются относиться таким образом.
Это Дмитрий Полонский. Он зампред Совета министров Крыма, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Напомню, что ранее экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер украинской партии «Батьківщина», сказала, что конкурс Евровидения должен пройти на Украине, желательно в Крыму. Цитата: «В нашем украинском Крыму», говорится в поздравлении Тимошенко на сайте, как раз-таки в адрес певицы Джамала. Ну и также сегодня мы поговорили с музыкантом, профессиональной оценки которого в последнее время привлекает к себе особое внимание, это музыкант Юрий Лоза.
Наша страна наконец-то должна понять, что бы мы ни делали, пытаясь им угодить, как бы мы ни пытались корчить из себя англичан или англосаксов, вот все, что мы будем делать, это никому нафиг не надо. Когда мы это поймем, мы наконец-то перестанем ездить на конкурс, который нам вообще никак и не нужен. Это конкурс, который не дает хитов, конкурс, который не делает звезд. Если будете со мной кто-то будет спорить, пожалуйста, вспомните какие-нибудь пафосные гастроли того же Дима Билана, который побеждал. Кроме как вот выбросить деньги на ветер, ничего не можем. Был настолько мерзкий конкурс с точки зрения одинаковости. Как профессионал я могу отметить две песни, там, которые более-менее. Это по аранжировке была хорошо сделана песня «У Риги». Ну, латышей. Такая современная, ну, классная песенка, которая вполне вписывается в контекст. Ну, простая. И очень хорошая была песенка, вот европейская песенка, вот соответствующая духу у Нидерландов.
Но это не касается песен Лазарева и Джамалы.
Конечно, все остальное сделано для самих участников, для того, чтобы им самим было колотить понты и самим это все исполнять. Смотрите, когда Колобельды пел по-русски, мы все смеялись, потому что Чукча поет по-русски с акцентом. Точно так же относится, как к Чукче, к Лазареву в любом случае. Он может делать все, что угодно, может стоять на голове, прыгать, петь, все как угодно, он все равно никому там нафиг не нужен. В Лазареве нет русского ничего, кроме фамилии в паспорте. Все остальное у него британское, англосаксское. Почему я должен болеть за чувака, который играет за другую команду? Он работает против моей культуры. Он работает против меня. Он бьет мне под дых своим участием. Моему сыну бьет под дых, моим детям, внукам, моим российским артистам, которым я дружу. Он всем бьет под дых тем, что он берет и говорит: ребят, все в Европе пытаются доказать, что мы тупые, безголовые, русские, не способные даже песню придумать. Что у нас нет языка, нет культуры, нет композиторов, ничего нет. Это же мало. Европа получила новый хит. Вот сейчас она на крымско-татарском запоет, что ли? Ну, будьте реалистами. Кому нужна Джамала со своим хитом? Кто его вспомнит завтра?
Это был музыкант Юрий Лоза.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Порядка 50 человек, задержанных сотрудниками полиции после массовых столкновений на Хованском кладбище в Москве, могут быть высланы из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Драка на столичном Хованском кладбище произошла днем в субботу, 14 мая. Участвовали несколько сотен человек, согласно данным Департамента здравоохранения Москвы. В результате столкновения, в котором использовалось и огнестрельное оружие, в том числе погибли 3 человека, 23 госпитализированы, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Согласно предварительной информации, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. По факту убийства людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанных более 110 человек, при этом у 12 из них вообще отсутствуют какие-либо документы. Еще свыше 30 имеют различные нарушения миграционного законодательства. Это все источники сообщают. Ну и вот, может быть, принято решение, что 50 человек отправят, депортируют из России. Накануне в Общественной палате заявили, что проведут проверку всех московских кладбищ. С нами сейчас на связи председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что будут, вот заявлялось, что будут проведены проверки кладбища. Что уже сделано? Или еще ничего не сделано?
Нет, ну почему же? Смотрите, мы же не самостоятельно проводим, да, мы призвали к тому, чтобы проверки были проведены комплексно представителями мэрии Москвы, полицией и прокуратурой. И уже начальник ГУВД дал официальное заявление, что все более 70 кладбищ на территории Москвы, по ним будет проведена полная проверка финансово-хозяйственной деятельности. И мы будем держать эту проверку на общественном контроле, а в ближайшее время мы проведем совещание в Общественной палате, где заслушаем все соответствующие органы государственной власти, городские структуры, пригласим туда независимых журналистов, экспертов, потому что, вы знаете, многие журналисты уже проводили свои журналистские расследования по криминалу на московских кладбищах. И мы будем комплексно разбираться в этой ситуации. И мы считаем, что необходимо зачистить все-таки московские кладбища от криминала. Эта проблема, на самом деле, она не сегодняшнего дня, она давняя, еще с советских времен, она с перестроечных времен. И это уже притча в языцах, криминал вокруг кладбищ. Но до такой наглости, конечно, он не доходил.
Но, Антон Владимирович, то, что происходило на Хованском кладбище, это стало для Общественной палаты, для столичных властей какой-то неожиданностью, или знали, что там это есть? И тогда вопрос, почему допустили вот до именно такого сценария, то, что произошло?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что касается Хованского кладбища, у меня там родственники похоронены, я не видел какого-то существенного беспредела. Да? Действительно, было достаточно много гастарбайтеров, но, вы знаете, когда ты являешься неким посетителем или клиентом, для тебя не столь важно, кто там выполняет определенные работы. Речь идет совершенно сейчас о другом. Речь идет о том, что криминал, он достаточно серьезно уже пытается менять порядки там, и фактически идет передел определенный. И мы видим, что те же самые люди, которые были там раньше, те же самые таджики там, или гастарбайтеры, они же не обращаются тоже в полицию, да? Они начинают там сами как-то разбираться. Это говорит о том, что вообще у нас же все кладбища, они в ведении правительства Москвы, в департаменте торговли. И я считаю, что они должны вместе с полицией наводить там порядок, и мы должны вместе разобраться там.
Спасибо, принято. Антон Цветков был с нами на связи, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России. Сегодня о намерении провести проверку рынка ритуальных услуг Москвы заявили и в столичной полиции. Мы пообщались с одним из представителей, рынка ритуальных услуг, руководителем аппарата президента Союза похоронных организаций крематориев Павлом Улановым.
В свое время, когда создавали организацию, сам ГУП «Ритуал», унитарное предприятие, был соучредителем, и было плотное общение. К сожалению, у нас сейчас, в настоящее время, нет контакта ни с департаментом торговли и услуг. В экспертный совет нас больше не приглашают, то есть ничего это не обсуждается. Как-то такая тема сейчас московская закрыта, хотя было бы интересно с ними пообщаться. И поэтому как бы непонятно совершенно, что произошло, и непонятно, как бы, какая там политика ведется на управление ритуальными услугами, какая там концепция. Очень бы хотелось бы нам тоже самим узнать. Тут, я думаю, чисто такая разборка в бизнесе. Другой вопрос, а как это должно регулироваться? Если на кладбищах Москвы кто-то этим занимается, то, наверное, должны быть какие-то нормы, наверное, должны быть какие-то правила, наверное, это должно кем-то проверяться. Это же ведь не единственная сфера, в которой такое происходит. К сожалению, это происходит везде, и в строительстве, и на транспорте, и где угодно. Это вопрос регулирования. Это вопрос, я считаю, государственного регулирования. И необходимости, и дело в том, что самих инструментов регулирования в настоящее время, к сожалению, в похоронной сфере нет. Мы давно это обсуждаем, и от Союза давно предлагаем различные формы регулирования. Но почему-то, к сожалению, отрасль как бы, ну, остается бесхозной. Причем, если раньше мы об этом как бы кричали и звонили, как бы, как говорится, во все трубы, министерство не очень нас смотрели, а как что-то произойдет, вот начинаются обращения из тех же СМИ. Но, понимаете, мы не хотим, чтобы это была, ну, что называется, у журналиста там какая-то жареха. Мы же говорим давным-давно, что дайте нам профильное министерство, давайте работать, давайте создавать требования, правила профессиональной деятельности, аттестацию. К сожалению, нас плохо слышат.
Это Павел Уланов, он руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций крематориев. Ну, о проблемах мигрантов, действующих на этом рынке, поговорим с юристом, правозащитником Бахромом Исмаиловым. Бахром Бахтиёрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чем лично вы связываете произошедшее на Хованском кладбище?
Ну, я думаю, что в первую очередь следствие должно дать оценку. На мой взгляд, произошло обычное уголовное преступление. Но отличительной чертой является то, что здесь действовала организованная преступная группа, а может быть даже сообщество. Ну, давайте все-таки поймем, да, кто эти люди, кто работает уже с 90-х годов на Хованском кладбище. Это землекопы. Просто трудовые мигранты, которые за определенные услуги предоставляют земляные работы москвичам. То есть, да, на похоронные. Соответственно, появилась некая вторая группа, которая захотела на них обогатиться, обложить их данью. Мы все, кто живет в России в 90-х годах, знали, кто такие братки, мафия и так далее. Ну и просто, видимо, кто-то из этих людей, работяг, которые зарабатывали своим трудом, отмечу я все-таки этот момент, все-таки решил как бы, ну, не соглашаться с этим. И, насколько нам стало известно, была назначена так называемая стрелка, на которую одна из групп приехала вооруженная автоматами, значит, с пистолетами, в бронежилетах, и, собственно говоря, и в результате их действий погибло 3 человека.
Бахром Бахтиёрович, а да. Обращались к вам кто-то, обращался ли кто-то к вам из вот работников этого или других кладбищ? Вот этих работяг, как вы говорите.
Ну, конечно, к нам уже много кто обратился, непосредственно лица, которые задержаны, их родственники, за них
нет, волнуются. Нет, до этого или сейчас тоже обращались?
Ну, опять-таки, вы поймите, там работало где-то порядка 1000 человек. Часть из них легально, часть нелегально. Часть из них была оформлена в ГУПе официально, вот, о котором, который эксплуатирует непосредственно территорию Хованского кладбища. Часть работала неофициально, ну, здесь, конечно, тяжело проследить.
Ну, они обращались, сколько человек к вам обратилось и с какой с какими просьбами, потому что у нас есть информация, что порядка 50 человек минимум задержанных сотрудниками полиции после вот этих столкновений, они могут быть высланы из России за нарушение именно миграционного законодательства.
Ну, я даже не сомневаюсь в этом, потому что в любом случае, вы сами поймите, на кладбище не работают высококвалифицированные специалисты, там работают в основном люди, которые не смогли себя найти в какой-то другой сфере и были вынуждены пойти и работать именно в этой сфере. Ну и, конечно, среди них, как и среди любого сообщества трудовых мигрантов, есть высокий процент нелегалов. Uh-huh. Это люди, которые своевременно не оформились, не имели возможности, либо намеренно уклонились от оформления. И я согласен с тем, что в отношении них должен быть применен закон.
Спасибо.
Но также я настаиваю, да, чтобы закон был применен и в отношении лиц, кто применил оружие. Понимаете, вот очень важно, чтобы это расследование...
Принято. Все, спасибо. Да. Бахром Исмаилов был с нами на связи, юрист и правозащитник. Только напомню, что возбуждено уголовное дело по трем статьям. Это убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и передача оружия и хулиганство.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Поток», и мы продолжаем. Министр спорта Виталий Мутко заявил, что извиняется за тех российских спортсменов, кто был увлечен в применении допинга, назвав вескими причины, по которым членство Всероссийской Федерации Легкоатлетики в Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций было приостановлено. Тем не менее, он отметил, что возможная дисквалификация российских легкоатлетов на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро будет несправедливой и подорвет дух единства среди соревнований. Цитата. «Мы приносим извинения, что атлеты, которые попытались обмануть и нас, и весь мир, не были пойманы раньше. Мы очень извиняемся за это, потому что Россия взяла на себя обязательства по поддержанию высочайших стандартов в спорте и противостоит всему, что несет угрозу олимпийским ценностям», заявил Мутко в статье, опубликованной в газете «Sunday Times». Министр спорта России отметил, что причины, по которым членство Всероссийской Федерации Легкоатлетики в Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций было приостановлено, цитата, «документально засвидетельствованы и выглядят вескими. Серьезные ошибки были допущены руководством Федерации вместе с атлетами и тренерами, которые нарушили антидопинговые правила и пренебрегли принципами честной игры. Внесем ясность, нам стыдно за них», — говорит Мутко. Тем не менее, спортивный функционер заявил, что решение о недопущении российских спортсменов к участию в предстоящих Олимпийских играх, цитата, «было бы несправедливым и непропорциональным», и привел три аргумента в пользу своей позиции. По его мнению, атлетов, которые посвятили многие годы своей жизни тренировкам и подготовке к играм и не были уличены в применении допинга, нельзя наказывает за поступки других. Во-вторых, Мутко обратил внимание на тот факт, что проблема допинга широко признана и вышла далеко за пределы границ нашей страны. Поэтому он сомневается в том, что решение о дисквалификации только российских спортсменов можно назвать оправданной. Как отметил Мутко, допинг – это глобальная проблема, а не только российская, напомнив о вышедших недавно фильмах, в которых рассказывалось о проблеме с допингом в Великобритании и США, и заверил, что в России делается, цитата, «все возможное для на государственном уровне для того, чтобы искоренить допинг, включая наказание спортсменов и тренеров». Что еще говорит он? В завершении министр спорта напомнил о дорожной карте по реструктуризации Московской антидопинговой лаборатории и ВФЛА, которую Россия разработала совместно со Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Он заверил, что Россия сделает все, что в пределах человеческих сил, чтобы доказать, что наши спортсмены станут частью честных, справедливых и увлекательных игр. И добавил, что отстранение российских атлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро подорвет олимпийское единство.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, а теперь от спорта к сигаретам. В России на сигаретных пачках появится еще больше упоминаний об опасности курения. С 15 мая вступает в силу технический регламент Таможенного союза, то есть уже вступил в силу регламент на табачную продукцию. Сигареты избавят от надписи вроде «легкие» и взамен разместят на пачках крупные надписи о содержании ядов и канцерогенов. новом регламенте пишет российская газета, пачки старого дизайна можно продавать во время переходного периода. На всех пачках теперь должно быть написано, я цитирую, содержат системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества. Размер надписи будет не меньше 17% от боковой поверхности пачки. Также документ требует, чтобы на пачках отсутствовала информация, вводящая людей в заблуждение, будь то легкие, мягкие, ультратонкие и тому подобное. С нами сейчас на связи председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, член общественного совета при Минздраве Дмитрий Янин. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это что-то изменит, вот этот новый технический регламент, расскажите?
Да, конечно, для России, для других пяти стран, четырех стран, да, единого европейского, Евразиатского союза, это шанс более качественно проинформировать курильщика о том, что он с собой делает, потому что помимо вот этой страшной надписи на боковой стороне про мутагены и канцерогены, 50% фронтальной стороны и 50% задней стороны пачки будет выделено под картинку, и эта картинка будет неприятна, там будут изображены последствия курения.
Но это и сейчас
также
есть.
Да, но она сейчас на задней стороне, теперь она будет и на фронтальной, чтобы курильщик каждый раз, беря сигарету, понимал, что он делает не совсем правильно. И второй момент, о чем мы как раз настаивали, и мы рады, что это вошло в финальный текст. На пачке, российских пачках появится телефон линии по отказу от курения. У нас существует федеральный номер в России уже больше года, где врачи консультируют курильщиков, как можно бросить курить. И чтобы, знаете, ловить курильщика, когда у него возникла мотивация бросить, вот на пачке будет размещен телефон, куда каждый курильщик может позвонить и сказать, что все надоело, хочу жить на 7 лет дольше, помогите мне, пожалуйста.
Дмитрий Дмитриевич, спасибо. Здесь такой есть еще момент. Вот эти вот картинки на пачках, их ввели, по-моему, несколько лет назад. Одновременно, если я не ошибаюсь, в Австралии или в какой-то из стран вообще предложили унифицировать коробочки, сигаретные пачки, и сделать их просто однотонными какими-то, без опознавательных знаков, просто написано слово «сигареты» и все. Ну, то есть нет рекламы, нет, видимо, какого-то, нет тяги, вожделения, чего угодно. Вот в данном случае, может быть, последовать этому же примеру, то есть что работает лучше? Вот такая антиреклама сигареты, то есть реклама о вреде, сообщение о вреде, или все-таки побеждает реклама обычно имиджевая, или хорошо, когда вообще нет никаких опознавательных знаков на пачке?
Ну, вы очень хороший вопрос задали. Конечно, то, что сделала Австралия в 2012 году, то, что с мая, 17 мая делает Великобритания, это обезличенные пачки, пачки такого, не знаю, можно вас слово по носу употреблять?
Нет, вот, не короче, стоит. Ну, понятно.
Не стоит. Ну, в общем, цвет детской цвета, детской неожиданности. Вот такие пачки, они непривлекательные, они будут во Франции со следующего года, в этом году они уже будут в Великобритании. Они также содержат большую картинку о том, что происходит с какими-то частями тела, если вы курите. Но действительно, вы правильно говорите о том, что все эти пачки стандартные, нет узеньких пачек, нет пачек, которые похожи на так называемые детские сигареты, такие тоненькие. Запрещено производить сигареты вот, привлекательные для детей. И, конечно, наш регламент, он это, как вам сказать, машина второго поколения. Австралийцы, британцы, французы, я думаю, что в течение ближайшего года и другие страны, они идут чуть-чуть быстрее вперед, но нужно понимать, что, к сожалению, вот когда мы ввели этот технический регламент Евразийской экономической комиссии, у нас не было шанса отстоять более жесткие требования к упаковке, потому что российский табачный рынок ключевой для многих иностранных табачных компаний. Они контролируют 95% продаж здесь, и они очень влиятельны в различных структурах, министерствах. И, к сожалению, вот так называемая простая, ну, противная упаковка, которая понятно будет там в Австралии, она у нас не прижилась бы, ее бы просто никто не пропустил.
Дмитрий Дмитриевич, другой момент. Тоже Австралия, которая предлагает ввести пожизненный запрет на курение для рожденных после 2001 года. С этой инициативой выступил министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Кэмерон Дик. Он говорит, что вот, если родился после 2001 года, все, никогда нельзя курить. Ну, то есть, иными словами, видимо, какое-то уравнение с наркотиками подействует, как вы думаете, стоит такой опыт заимствовать?
Ну, я думаю, что когда-то они это примут, пока это только обсуждается. Могу сказать, что уже принято в Австралии. Сейчас пачка в Австралии стоит $20. К 2020 году она будет стоить $40. То есть каждая сигарета стоит $2. Переводя на русские деньги, 130 рублей сигарета. Я уверен, что вот этими ценовыми мерами они, конечно, добьются того, что дети там 15, 12 или 16 лет экономически не смогут покупать
сигареты. А давайте
сигареты.
Не про них, а про нас. Вот у нас-то какие еще действенные меры? Тотальный запрет или постепенное удорожание сигарет? Что лучше?
У нас пока, скорее всего, будет постепенное подорожание. Будут сокращены места, где можно курить. Будут, я надеюсь, сокращены эти кальянные, которые расплодились после запрета на курение в ресторанах. И, безусловно, там изменится дизайн пачки с опозданием там, на 5 лет, но мы получим вот эту простую упаковку, которая сейчас в Австралии. Угу. И лет через 15, да, можно будет обсуждать вариант, связанный с тем, чтобы запретить там тем, кто родился после 2015 года, покупать сигареты. Но мы отстаем на 10-15 лет от лучших практик.
Дмитрий Дмитриевич, хорошо, если вы про удорожание говорите, с вашей точки зрения, какая цена остановит?
Ну вот мы 300 рублей за пачку, это та цена, которая по опросам останавливала бы курильщика выкуривать пачку в день, а именно столько сейчас выкуривает средний россиянин, он бы выкуривал бы 10 сигарет, потому что это дорого. К сожалению, я могу сказать, такая цена сейчас, кстати, в Турции, в Румынии, в Болгарии, не в самых богатых странах. В Великобритании цена порядка 800 рублей, 900 рублей. В Австралии, как я сказал, тоже за 1000. Вот по уровню доходов, чтобы курильщики почувствовали экономически на себе, чтобы дети не могли покупать сигареты, 300 рублей.
Спасибо. Принято. Это Дмитрий Янин. Он председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, член общественного совета Минздрава Российской Федерации.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Новости этого дня.
К следующей теме переходим. Патриарх Московский всея Руси Кирилл назвал катастрофой оторванность христиан в Западной Европе от аутентичного понимания божественного нравственного закона. По его словам, на это тратятся огромные силы. Цитата. «Мы знаем, какая катастрофа происходит в Западной Европе и вообще в богатом американо-европейском мире», говорит патриарх. Он сказал это после освящения собора Марии Магдалины в Нальчике. По словам патриарха Кирилла, многие христиане на Западе переосмысливают основы нравственности. Не только, цитата, «оправдывают грех в своей общине», но и поддерживают греховные законы, которыми оправдывается грех. Он подчеркнул, что ничего такого не происходит в России, потому и православные мусульмане не готовы жить по законам, которые расходятся с волей Божьей и с божественным нравственным законом. Цитата, «это наша основа, поэтому у нас есть фундамент для построения совместной жизни», заключил патриарх. На эту тему мы поговорили с обозревателем журнала «Международная жизнь» Сергеем Филатовым. Это фрагмент «Пиджаков».
Насколько я понимаю, он подчеркивает существующий сейчас моральный кризис.
Где?
Который произошел, в принципе, у человечества, ориентированного на деньги. Вот если доллар – это самое главное – отсюда получаются те самые эксцессы, о которых говорит патриарх. То есть забыт человек, забыта душа человека, ну, я за него не буду говорить. Сейчас реально мировая экономика в жесточайшем кризисе. В принципе, система, которая финансовая, работала в течение 400-500 лет. Вспомните венецианского купца Шекспира. Оттуда все начиналось. Так вот, эта система подошла к пределу своих возможностей. Мировая финансовая система перешла уже в отрицательные ставки. То есть отрицательные банковские ставки – это некая новелла, которая демонстрирует, что система уже не работает так, как она работала последние 400-500 лет. А как она работала? Так. Банковские ставки, чем они были выше? Нормальная банковская ставка, говорят, судный процент – это 5-6% банковский, под который выдаются кредиты. Вот чем были дороже кредиты, скажем, 8-9-10%, тем замедлялась экономика. Чем кредиты были ниже, скажем, 3-4%, экономика разгонялась. Сейчас кредиты уже ушли в отрицательную зону, а экономика не разгоняется. Это означает, что вот эта система, которая работала успешно примерно 400-500 лет, она перестала работать, банковская система. И вот на фоне этого кризиса пытаются найти какие-то выходы. Там хозяева этой системы умнейшие люди, они сейчас пытаются как-то найти выходы. А для того, чтобы эти попытки оттянуть время и получить стратегическую паузу были успешные, кто-то должен быть виноват в том, что происходит. Виновата у них всегда Россия. Неважно, так сказать, что происходит, всегда, всегда виновата Россия. И вот то, что сейчас мировая финансовая система, она глобальной стала, долларовая система. Я вам назову только 4 территории, где доллар, насколько я знаю, не имеет, так сказать, хождения. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, это Куба пока, это был Иран, пока сидел под санкциями. А четвертая территория, будет смеяться, Антарктида. Везде доллар. И вот эта долларовая система, она подошла к пределу своих возможностей. Ее надо переформатировать. Для этого нужна, еще раз повторяю, стратегическая пауза для хозяев этой системы. Но кто-то должен виноват быть в информационном плане в том, что вокруг происходит. То, что сейчас, скажем, происходит в Бразилии, это их ответ на попытки БРИКСа и других стран создать альтернативные финансово-экономические площадки. Если попробовать пофилософствовать на эту тему, что разнообразие людей и народов на Земле – это очень хорошая вещь. Мы можем сравнивать, мы можем выбирать. И самое главное, вот эти противоречия – это в какой-то степени двигатель прогресса. Я один пример могу привести.
Хорошо,
скажем, в английском и французском языке нет слова «совесть». «Conscience» – это соображалка, как говорит наш известный юморист Задорнов. Соображалка. Но conscience – это не совесть. Слово «совесть» есть в русском языке и в немецком, а в английском и французском оно отсутствует. То есть оно переводится как совесть, но фактически это состояние ума, а не совесть. А если нету совести, тут уже вопрос дальше к патриарху. А как народы живут, у которых нету понимания совести? Разнообразие есть на Земле. И поэтому то, что он подчеркивает, вот когда нам начинают навязывать массовая культура, например, посмотрите, что происходит в средствах массовой информации, особенно электронных, концертов классической музыки, но на культуре иногда бывает. Вот все остальное – это то самое, та самая масс-культура, которую мы сейчас видим на Евровидении. Почему я не смотрю? Мне это неинтересно. Там нету тех мотивов, которые мне были бы интересны. Но она находится здесь. Молодежь форматирует свои вкусы под именно вот это. Это не хорошо или не плохо. Просто-напросто что-то мы впитываем, а что-то не впитываем.
У нас же не на каждом канале концерт классической музыки, как вы говорите.
Безусловно, только СМИ заточены последние 25 лет на продвижение одного и на отодвигание в сторону другого.
Это Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь», фрагмент программы «Пиджаки». Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом. Встреча прошла в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но подробности они будут попозже. Есть сообщение с пометкой «Срочно», которое мы видим на ленте РИА Новости. Саперы произвели контролируемый взрыв, найденного на английском футбольном стадионе «Олд Траффорд» подозрительного пакета. Пока вот такая информация есть, подробности последуют.
Говорит Москва.
Поток. Сегодня в России и в мире вспоминают жертв СПИДа. В третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. В 2016 году дата приходится на 15 мая. Впервые этот день был организован в 1983 году в Сан-Франциско в США. Группа людей, лично затронутых или глубоко озабоченных проблемой СПИДа. Вспомнить тех, кого унесла эпидемия, поддержать людей, живущих с ВИЧ-СПИДом, их друзей и близких, обратить внимание общества и правительства на эту проблему. Такие основные задачи и поставили перед собой организаторы первого Дня памяти. В этот день умерших от СПИДа миллионы людей во всех странах мира, их знакомые или родственники, или неравнодушные люди, они организуют различные мероприятия для того, чтобы почтить память скончавшихся людей, дать возможность живым или задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться любого человека. И там проводят обычно какие-то мероприятия, какие-то конференции, медицинские конференции, общественные, социальные и так далее и тому подобное. подобное. Для России проблема ВИЧ-инфекции давно стала острой, как и для других стран. Мирового сообщества отмечают эксперты. Среди граждан Российской Федерации с 1987 года по 2014 включительно было зарегистрировано свыше 907 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Распространенность инфекции в стране составляет 494 случая на 100 тысяч населения. И сейчас с нами на связи специалист по связям с общественностью Фонда помощи в области СПИДа Денис Годлевский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как ситуация сейчас складывается в Российской Федерации с ВИЧ-СПИДом?
Ну, не очень хорошо, к сожалению, не очень позитивно. Достаточно большое количество выявленных случаев. Каждый год этот процент он увеличивается, то есть каждым новым годом мы выявляем больше, чем в предыдущем. Недостаточное количество людей покрыто лечением, а лечение от этого заболевания есть. Не очень акцентированно делается тестирование на данный момент. И тот факт, что в прошлом году, в октябре, премьер-министр у нас, проводя правительственную комиссию по вопросам здравоохранения, поставил ряд целей, которые должны способствовать улучшению ситуации в этой стране, признал там наличие проблемы и все остальное. На данный момент, к сожалению, мы не можем сказать, что вот какие-то позитивные сдвиги пошли. Ну и, с одной стороны, сложно было бы их ожидать за полгода, после того, как в течение многих лет ситуация была достаточно запущенной. А с другой стороны, очень важно, чтобы разные ведомства, которые будут отвечать за выполнение этой программы, они бы не просто декларировали выполнение, а реально пытались изменить ситуацию, что требует зачастую мужества.
Какие самые проблемные точки и какие все-таки вот именно в ситуации со СПИДом в Российской Федерации, и какие есть успешные, если такие есть?
Успешные – это то, что у нас традиционно успешно. Это достаточно высокое, очень высокое покрытие ВИЧ-положительных беременных женщин антиретровирусной терапией, что позволяет женщинам, живущим с ВИЧ, рожать здоровых детей. Это очень важно, да, то, что у нас практически остановлена передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Для того, чтобы таких случаев вообще не было, они все-таки еще есть у нас, да, то нужно улучшать ситуацию в первую очередь с тестированием на ВИЧ-инфекцию, в том числе в первичном звене здравоохранения и среди уязвимых групп, так называемых, то есть групп наиболее предрасположенных к ВИЧ. Это в первую очередь, конечно, потребители инъекционных наркотиков, безусловно. Если говорить о самой основной проблемной точке среди тех, кто уже живет с ВИЧ-инфекцией, это доступность лечения, потому что по международным рекомендациям, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, сейчас во всем мире стремятся перейти на модель «тестируй и лечи», так называемую, то есть назначать лечение как можно быстрее после того, как человеку был выставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Это связано с тем, что было доказано, что вот эта вот терапия, она не только спасает жизнь человеку, но еще является и профилактикой. То есть человек становится не опасен, не передает вирус окружающим. Вот. И у нас, к сожалению, уровень охвата антиретровирусной терапии составляет порядка 23% от нуждающихся в стране. И вот как раз на правительственной комиссии, которую я упоминал, была поставлена цель добиться покрытия в 60%. Ну и для этого нужно делать еще ничего, помимо увеличения финансирования, которое невозможно увеличивать бесконечно, нужно проводить переговоры с поставщиками лекарств и развивать более активно свое производство, завозить генерические препараты. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем по регионам такую ситуацию, что финансирование у нас урезают. Не очень понятно, по чьей инициативе, но вот как факт, центры по профилактике и борьбе со СПИДом сталкиваются с тем, что бюджеты им дают меньше, чем в прошлом году, к сожалению.
Спасибо. Принято. Денис Годлевский был с нами на связи, специалист по связям с общественностью Фонда помощи в области СПИДа. Сегодня в России и во всем мире вспоминают жертв этой инфекции.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток.
Новости этого дня.
Московскому метрополитену исполнился 81 год. Парад поездов на кольцевой линии открыл череду мероприятий в честь дня рождения московского метро. И подробнее об этом расскажет начальник службы внешних связей московского метрополитена Иван Осташко.
Сегодня исполняется 81 год московскому метрополитену. В рамках празднования состоялся запуск парада поездов на кольцевой линии. Запуск состоялся с самого начала работы метрополитена. В 5:30 утра запустили поезда, которые курсировали и курсируют на линиях метрополитена. Конечно, потрясающие ностальгические чувства эти поезда вызывают, наверное, не только у сотрудников метро, но также и у наших пассажиров. Кроме того, открыта выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская». Можно ознакомиться с технической техникой. И сегодня, в день рождения метрополитена, на станции «Выставочная» состоялось торжественное открытие уникального экскурсионного бюро «Метротур». Это совместный проект метрополитена и Музея Москвы, призванный популяризировать объекты культурного наследия столицы и самого красивого метро в мире. Экскурсионные программы предоставляют москвичам и гостям столицы уникальную возможность. Можно открыть себе малоизвестные страницы истории столичного метро. Экскурсии по красивейшим станциям метро, 44 из которых признаны объектами культурного наследия, привлекают большое количество иностранных туристов, гостей из регионов и, конечно же, радуют жителей столицы. Экскурсии будут проводить высококвалифицированные сотрудники Центра профориентации, также Народного музея Московского метрополитена и специально подготовленные гиды Музея Москвы. Так что просим наших пассажиров обязательно посетить эти экскурсии. Кроме того, 21 мая в рамках Ночи музеев состоится необычная экскурсия «Ночное метро». Вы сможете проехать на ретро-поезде, стилизованном под состав московского метрополитена 1935 года, и рассмотреть красоту станции самой первой его линии.
Это Иван Осташко, начальник службы внешних связей московского метрополитена. Метро отмечает 81-летие, множество мероприятий запланировано. На этом программа «Поток» завершена. Далее будут новости, потом родные португальские песни. Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера.